Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. В этом выпуске монологи незрячего харьковского художника Дмитрия Дидоренко.
Самое главное, чего человек выживает в таких ситуациях, это реализация. Реализация – это смысл жизни. Опять же, вернусь к технологии. Очень многие, когда впервые узнают, что я не вижу, ну, например, парикмахер стрижет, говорит, я же вас по телевизору видел. А как же вы рисуете? Я говорю, ну, вы же видели по телевизору. Да, я видел, но я ничего не поняла. Это два этапа. Один световой, другой композиционный. Я имею в виду белил. Я туда кидаю баночку желтого цвета, отбираю эту баночку, перемешал. Следующую баночку желтого опять отбираю, и следующую. И так 12 раз. 12 оттенков желтого.
Художник Дмитрий Дидоренко во второй части этого выпуска. Начнем же с другой темы.
Пойду я с Господом, пойду по зонам, лагерям. Пойду я с Господом, пойду, и мниться не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь, пока жива моя душа.
Бог за колючей проволокой. Так назвала свою передачу Екатерина Лучникова.
Эта передача посвящена тем, кто оказался в заключении за свои религиозные убеждения или обрел веру, находясь в тюрьме. О религиозном опыте в местах лишения свободы расскажут убийца, террорист, мошенник, церковный староста и жена религиозного экстремиста.
Вне всякого сомнения, Бог в тюрьме есть, и в колонии, и в тюрьме, и, наверное, он там присутствует порой значительно более выраженно, откровенно и выразительно, если можно так сказать, чем на воле.
Александр Шундрин, москвич, журналист, бывший заключенный. В заключении пробыл 4 года, был осужден по обвинению в мошенничестве. Срок отбывал в Мордовии, служил церковным старостой в лагерной церкви имени Анастасии Узрешительницы.
ВК-12, исправительная колония 12, Республики Мордовия, или Мордор, как называют этот край, страшный. Естественно, нынешний руководитель ФСИН Мордовии, он имеет кличку Кровавый. Глумились, издевались над верующими, естественно. Настоятель нашей церкви, он и остается, был отец Александр Чекиров, который живет в 70 километрах от храма, у которого 5 детей. Положение тяжелейшее, его личное положение. Но человек очень хороший, внимательный, улыбчивый, то, что нужно в этих местах. И в это время в церкви, которая была в ужасающем состоянии, не было старосты. Поэтому там оказался я. И у меня были определенные связи, состояние церкви стало улучшаться. И люди стали приходить в церковь. Было в среднем 300 православных. В храм на Пасху приходило до 150 человек. Но были и такие, кто не верят в Бога, но им хотелось его найти, обрести. Они чувствовали, что что-то такое есть. Многие впервые оказываются в тюрьме. Ситуация эта их очень пугает. Обратиться не к кому, люди не могут видеться, хотя им это и положено, со своими родными, родителями. Переписка истребляется в большинстве случаев. И они остаются наедине с Богом, больше обратиться не к кому.
Ну так-то давно еще меня бабушка, когда крестила, и все, она меня к церкви приучала. Ну, воцерковляла, так скажем. А потом уже, когда повзрослее был, вот преступление совершил, ну и в камере опять мне начали говорить, что ну только Бог может помочь. Кто тебе еще поможет?
О своей жизни и судьбе рассказывает бывший заключенный Андрей Иосифов. Он был осужден за убийство, приговорен к 25 годам лишения свободы. Срок отбывал на Урале.
Поначалу вроде как бы себя жалел, а потом пришло это чувство покаяния. Ну, сознание вины, то, что ты сделал, и исправить уже это невозможно. Вот когда, если это человек дойдет вот до того состояния духовного, что разбойник на кресте, вот тогда он и будет чувство покаяния, что мы достойно по делам своим принимаем, а он страдал невинно.
Вино приводит священник. Соответствующим прескрипт в синовском оговорено, какое количество вина может быть принесено священником. Так как окончательное решение принадлежит по самым важным вопросам блатным, то вот блатные всей России решили, что виженные или опущенные, ну то есть вот те, кто по тем или иным причинам являются людьми второго сорта в лагере, тем не менее было принято решение, что все остальные причащаются с той же ложки. Человек непосвященный действительно думает, что там находятся, ну, те, кого мы называем последние 20 лет геями. Но таковых там абсолютное меньшинство. И люди, которые туда попали, попали по собственной глупости. Почему они нужны? Почему нужен такой контингент? Потому что надо кому-то убираться, подметать, чистить какой-нибудь свинарник или вообще уборную. Так это же не будет делать обыкновенный зэк.
Ну, допустим, помню Антоний Великий. Когда он молился, был к нему голос, что «Антоний, ты еще не дошел в меру смирения башмачника с Александрии». Столетний старец пошел в Александрию искать башмачника. Находит и спрашивает, говорит, что ты такого делаешь особенного в своей жизни? Башмачник отвечает, что ничего особенного в своей жизни я не делаю. Никакого доброго дела не сделал. И поэтому утром молюсь, что за то, что я не делаю никаких добрых дел, а другие делают все, достойны Царства Небесного. Один я буду низвержен в гиену. Ну, что ищет человек? Допустим, вот некоторые, они не ожесточаются, но они терпеливо несут свой крест. Совершили преступление, им дали наказание, они и несут это наказание.
На 25 лет лишения свободы был осужден Владимир Банных. В порыве ревности он убил жену, любовника и тещу. Срок отбывал в уральской колонии.
Понятно, что человек это просто не должен был делать. Просто надо развернуться было и уйти. Ну, как даже экспертиза сказала, там, 50 на 50, я по их не знаю, как по-медицински, ну, по-простому, значит, половину помнит, половину не помнит. Я даже не могу объяснить это, потому что это у дьявола же простой смысл. Быстренько совратить, и потом над ним же и посмеяться. И у батюшки пришел батюшка, священник, то есть я у него спрашиваю, говорю, я батюшка одного не могу понять, все воля Божья, Бог, любовь, все. Его воля, чтобы я вроде решил жизнь, я же не просто там шапку своровал. А он, говорит, видимо, другого выхода не нашел, как только через это тебе прийти к Богу. Я сразу говорю, ну ладно, я хорошо, а их-то нет. Он говорит, во-первых, говорит, любого человека убивающего, во-первых, ему, говорит, прощается половина грехов, а твое, говорит, дело сейчас до конца своей жизни, утром, вечером обязательно молиться за них. Ну, видимо, Господь попускает в какой-то, видимо, мере, потому что все равно на все воля Божья идет. Но ведь мы же не знаем, все пути Господни неисповедимы нам, человекам, это пока не дано.
Господи и Владыка живота моего, дух праздности уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпения и любви, даруй мне рабу твоему. Ей, Господи, царю, даруй мне зреть мое прегрешение и не осуждать брата моего».
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Бог за колючей проволокой».
А в лагере нельзя иметь сотовый телефон, понятное дело. Где он может быть спрятан, по мнению этих субъектов в форме? Ну, прежде всего, в церкви. Так как они все являются неверующими людьми, а по своему поведению абсолютными сатанистами, и никак по-другому их назвать нельзя, то, разумеется, они врывались в церковь, они выдирали пол, материли правящего епископа, врывались в шапках в алтарь, От злости, что они не могут ничего найти, сбрасывали все книги на пол, топтали иконы со страшным остервенением, с матом. И так происходило где-то 4 раза, 4-5 раз. Один повесился, один из-за халатности руководства погиб в результате так называемого несчастного случая. И, соответственно, потом читали 40 дней поминальные молитвы. Вообще храм очень маленький, но это был настоящий храм. И мы были даже в переписке со вдовой выдающегося церковного пастыря и богослова отца Александра Шмемана. Меня вызывает так называемый замполит, пьяный вдребезги, передает мне кусочек факса и, хихикая, надо было видеть его физиономию, хихикая говорит: тут вам это вот от этого чела, которому вы переписываетесь, ответил.
Меня зовут Виталий Ващенко, я осужденный за убийство.
Виталий Иващенко, житель Санкт-Петербурга, был приговорен к смертной казни за убийство, помилован по указу президента, осужден на 25 лет лишения свободы.
У меня, так сказать, 4 убиенных, 3 мужчин, 1 женщина. За что? Скажем, если с точки зрения приговора, с которым я согласен лишь частично, то ни за что. На самом деле из-за того, что некоторыми из мной убитых за 15 минут до этого была избита моя жена, в гневе застрелил 4 человек. Это не тайна, я ранее судим. Судим я за кражи. Один из мной убитых – это мой подельник по предыдущему суду, у которого были как бы ко мне некие надуманные претензии. Он, освободившись, ну, как бы ко мне не пришел с этими претензиями, встретил на улице мою жену, ну, оскорблял ее и избил. Я буквально об этом через 15 минут узнал. То есть я не знаю, что такое состояние аффекта, я не настолько подкован психиатрии, безусловно, это, как говорят, сорвало крышу. То есть я был в ярости, слава богу, таких вот вспышек в жизни больше не бывало. Не зря говорят, как бы, гнев – это грех. Ну, это мало того, что грех, это еще и причина для грехов последующих зачастую, то есть более даже страшных. Когда мне было 17-19 лет, там Бог не был столь нужен и столь интересен, потому что казалось, что весь мир в своих руках, и в принципе как бы и помощь Бога была не нужна. Были веры, что сам можешь кожу свернуть. А ну, с годами, как бы, ну, я всегда знал, что Бог есть, я знал, что есть чудесные проявления. Ну, они и в моей жизни были позже. Какие? Я до сих пор жив, несмотря на то, что, допустим, в меня стреляли неоднократно. Меня приговаривали к смертной казни. Я отсидел 2 года в качестве смертника. То есть, и вот когда разговариваешь со смертниками, ну, там есть люди и обозленные, и не психически здоровые. Нас сидело там до 60 человек. Ну, и там были такие, которые говорят: да вот, меня когда будут выводить там на исполнение, там, да я хоть одному милиционеру глаз выбью там и так далее. Ну, а в большинстве на самом деле происходит совсем не так. Во-первых, человек цепляется до последнего за надежду. Многие уже очевидному не верят. Кто-то унижается, кто-то уходит, не потеряв достоинства. Ну, я для себя решил, что если меня поведут на исполнение, я пойду как к зубному врачу. То есть я понимал также, что будь я хоть Кинг-Конг, там найдется на меня управа, я бы просто постарался, ну, уйти достойно, как бы, без слез и соплей, просто уйти. Давайте я вот вам прочитаю одно стихотворение. Оно как бы, ну, не имеет отношения ни ко мне как к личности. Оно как бы несколько противоречит религиозным догмам, но о судьбе человека. Нет, не я убил брата Авеля, я его любил, меня подставили. Про вину мою кто-то выдумал, ложь, что я ему позавидовал. Кто-то слух пустил, кто-то выслушал, кто-то дело сшил, на мне выслужил. Зря меня в веках зло ославили, нету на руках крови Авеля. И не мил мне свет от отчаяния, все плюют мне вслед, клянут Каина. Ни за что несу гнет вины чужой. Это фарс несут, учинен толпой.
Лучшими из вещей гнева божьего Все в жизни моей уничтожено. Все плюют мне вслед, клянут Каина. Я ж крепшу в ответ им отчаянно. Нету на руках крови Авеля. Зря меня в веках прославили. Нет, не я убил брата Авеля. Я его любил, меня подставили.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Бог за колючей проволокой».
«Преступление и наказание» – любимая книга заключенного Ильи Тихомирова. Он москвич по профессии художник, по вероисповеданию старообрядец. В августе 2006 года Илья Тихомиров совершил террористический акт на Черкизовском рынке Москвы. В результате взрыва самодельной бомбы 14 человек погибло, в том числе двое детей, 60 было ранено. Сейчас Илье Тихомирову 32 года, он осужден пожизненно. Срок отбывает в исправительной колонии «Снежинка» в Хабаровском крае.
В основном читаю религиозную литературу. Ну, прежде всего Евангелие, а в библиотеке «Преступление и наказание», так, и роман «Идиот». История князя Мышкина казалась мне близка. Но тоже, если опять же по этому вопросу можно вернуться к творчеству Достоевского, который в своей жизни сам был приговорен к смертной казни и даже выведен на плац для исполнения приговора. Сколь угодно долго можно говорить, что нет, там лучше смерть, чем такая жизнь. Конечно, есть доля правды, но жизнь-то все-таки, когда приближается момент ее окончания, становится дороже всего. С чем перестанет душа перед Господом?
Эту песню сочинил Виталий Иващенко, поэт и заключенный, побывавший в камере смертников.
Черно-белый бред, контуры и тени, недомолвок нет, пищи для сомнений, для смятенных душ, словно аксиома, выкрики кликуш, краски вне закона, апогей добра, беспощадность света, страшная игра, смертник ждет рассвета, мрачный персонаж, круглая арена, дикий эпатаж, в свете галогена, сахарный песок, каплет кровь чернила, выстрелом в висок, правда победила, есть добро и зло, истина и ересь, злу не повезло, добро разит не целясь.
В ожидании освобождения мужа живет Анна Онищук, свидетель Иеговы. Муж Анны, Анжей, гражданин Польши, был арестован по обвинению в религиозном экстремизме. Уже 8 месяцев он томится в одиночной камере Вятского тюремного замка.
Ой, страшно было в 6 утра. Дикий стук, звонки, открывайте. Одеться даже практически там не давали, потому что стучали, я хотела штаны надеть, но они так стучали, что там наполовину надела их. Зашли 10 человек. Пятеро были в масках, с оружием. По-моему, были и с автоматами. Они начали все обыскивать, да, все открывать. Мне было, ну, тяжело это перенести, потому что не представляю, как такое возможно. Только за то, что человек встречался со своими соверующими или читал Библию, вообще прийти и вот так вот. Хотя я слышала об этом, что в России это происходит, но все казалось, что со мной это не случится, да, как бы психология наша такова. Например, мужу не давали в туалет сходить, то есть, видимо, думали, что он там что-то прятать хочет или что. Пока я уже не взмолилась, говорю, вы что, в 6 утра, может быть, он всю ночь как бы не ходил, да, вы что хотите-то? Знаете, очень смешно, что когда я читала потом, мне отдали этот опись обыска, там написано, что у экстремистов изъяли блокнот с розовыми котятами. У меня был такой блокнот, я просто писала, я люблю писать, я вообще писатель. Мы с мужем за 16 лет ни разу не расставались вообще надолго. Наверное, где-то в глубине души я за это время смирилась, что его нет рядом.
А свидания были?
Нет, нам ни одного свидания не дают. У меня уже большая стопка отказов. Мне бы просто хотелось посмотреть ему в глаза, и чтобы он сказал мне, например, как к нему относятся. И тогда я пойму, как к нему относятся. А так я даже не имею на это возможности, понимаете? Я похудела на 7 килограмм.
Я видела, вы даже заплакали.
Думаю, это очень тяжело.
видеть, наблюдать это все, что это происходит в реальном мире, в 21 веке, в современном. Мужа и жену разделяют просто в один день и насовсем.
Потом будем вспоминать эти процессы, потом будем с улыбкой говорить о том, что так и так и так. Но я все равно уверен, что правда она все равно будет.
Говорит Владимир Коробейников. Он тоже обвиняется в религиозном экстремизме за чтение Библии. Находится под домашним арестом.
Учитель Гамалиил, он сказал такие пророческие слова, что «оставьте этих людей». Если это дело от человека, оно разрушится. А если это дело от Бога, то как бы вам не стать противниками Бога. Испытания только закаляют. Я уверен, что все образуется, все будет так. Иегова хочет, он хочет навести справедливость. Она будет. И несмотря на то, что кто-то пытается мешать установлению этой справедливости, но кто сильнее Бога?
Мы не будем прощаться, потому что вернемся домой. А пока куда хочет, пусть везет по России конвой. Мы не будем прощаться и вернемся ни поздно, ни рано. И как прежде с улыбкой скажем здравствуй же, мама. Пойду я с Господом, пойду по зонам, лагерям. Пойду я с Господом, пойду, темница не страшна. Пойду я с Господом, пойду, не стынет в жилах кровь. Пока жива моя душа, стихам рождаться вновь.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Бог за колючей проволокой». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Монологи художника Дмитрия Дидоренко. Он живет в Харькове. С ним встретилась Лидия Стародубцева.
К моменту потери зрения у меня было около 700 акварелей и масла. Они разбрелись по всему миру. И, в общем-то, я состоялся уже как акварелист. Мы организовали экспедиции по перезахоронению незахороненных останков погибших воинов Великой Отечественной или Второй мировой, тут уж как кому нравится. Неразорвавшихся предметов было много, не было сплошного разминирования. Вот я в одной из экспедиций, произошла внештатная ситуация, я подорвался на немецкой мине времен Второй мировой войны, ну и полностью утратил зрение. В общем, с этого момента начинается отчет меня второго я. А на сегодняшний день я в двух энциклопедиях, в том числе немецкая, все в тех же странах, все картины, езжу куда мне вздумается, выставляюсь, как мне захочется, и высокая покупательская способность моих картин, это есть сейчас. Но чтобы к этому прийти, нужно было пройти непростой путь. Я потерял зрение, 2 месяца больница, госпиталь, 2 месяца реабилитация, и 4 месяца мне хватило, чтобы понять, что это не сегодня-завтра я получу зрение назад. А я же художник. На взлете меня сбить, это было очень тяжело понять это, и принять это было тяжело. И вот настолько велико было желание рисовать, ну, такой же, как вот у человека, попавший под воду во время там 9-м валом накрыто. И вот ему нужно вынырнуть и глотнуть воздух. А вот, вот так вот я хотел рисовать. А потом я начал осваивать технологию. Буквально со второй картины я уже понял, как мне нужно рисовать. Вот как-то мне Бог подарил знания. Вот знаете, вот как вот заходит мама, и вы абсолютно точно знаете, что это мама. Или заходит сестра, и вы видите, что это сестра. Или вы смотрите на солнце, у вас нет сомнений, что это солнце. Точно так же я ни на секунду не сомневался, что это знание мне дает Бог, и оно очень применимо. Технология, как бы тут замкнутый круг. Ее применение дает мне возможность не бояться, уходит страх, я начинаю видеть. И вот, вот это зрение, оно формируется верой, внутренним свечением, слайдом. Я могу месяц не замечать, что я не вижу, вот так вот. И если мне кто-то говорит, ой, а как же пощупай, тебя это вдохновит, вот, а как же ты слушаешь книжку, я говорю, я не слушаю, я читаю. Ну, аудиокнижку, я говорю, я читаю книжку, я не говорю, я ее слушаю. Или, а зачем ты свет включаешь, ты же все равно не видишь. И вот эти люди со своими стереотипами, им очень трудно расстаться со своим представлением, потому что они на себя это примеряют, им становится страшно, и они отпихиваются от этого, ой-ой, ну это же ужасно, это невозможно. Ничего ужасного невозможного нет. Люди бывают в разных ситуациях, привыкают к разному. Но самое главное, чего человек выживает в таких ситуациях, это реализация. Реализация – это смысл жизни. Опять же, вернусь к технологии. Очень многие, когда впервые узнают, что я не вижу, ну, например, парикмахер стрижет, говорит, ой, я же вас по телевизору видел. А как же вы рисуете? Я говорю, ну вы же видели по телевизору. Да, я видел, но я ничего не поняла. Ну, потому что человек нужен цирк, аттракцион. Прилетели марсиане, попрыгали, вдруг чудо получилось. Это два этапа. Один световой, другой композиционный. Допустим, человек составляет рассол в банке для помидоров. Он кидает определенное количество соли, он кидает определенное количество сахара. Нужна мерка, уксуса там. Та же самая история у меня. Я имею ведро белил. Я туда кидаю баночку желтого цвета, отбираю эту баночку, перемешал. Следующую баночку желтого опять отбираю, и следующую, и так 12 раз. У меня появляется коробок дюжина, 12 оттенков желтого. В ведре у меня уже желтый цвет. Я от него тяну, например, в оранжевый, да, я добавляю оранжевый. И так у меня дюжина оранжевого. Ну и так по спектру дальше, там красный, там фиолетовый, синий, ну и по спектру. А дальше от каждой этой большой банки я могу потянуть в любой другой, ну потянуть это я так использую, разложение оттенков на градации. Отбирание мерной ложкой. Берется ложка детского питания, набирается ложечка и откидывается в меньшую баночку. И так дальше, и так дальше. И вот так до бесконечности. У меня таких 900 баночек. И я в каждой дюжине я знаю, здесь у меня световая гамма, здесь у меня теневая, а здесь полутона. А здесь между ними от сиреневого к умбристому, а здесь от умбристого к марсу коричневому, а здесь от марса коричневого к серому, а здесь от серого к синему. И имея полный спектр, где в какой баночке какой цвет находится, у меня нет страха, что у меня что-то не получится. Я знаю, что ближний план при освещенном ночном он светленький, дальше он глохнет, и в самом на заднем плане у меня все темные тона, то есть все 12-е, скажем, да, в каждой дюжине. Например, от 9 до 12. Средний план от 5 до 8, а передний план от 1 до 4 баночки. И вот эти все номера, они мне в голове. Дальше я, когда беру козыречки, откидываю в левую сторону, вниз. Это значит, я краску не использовал. Когда я использую, ну, уже поролоном нанесу на бумагу, я поворачиваю этот козырек на крышке в правую сторону, значит, я уже ее использовал. В картине два раза один оттенок не используется, так не бывает. И когда я их смешиваю между собой, эти козырьки влево разворачиваю, это тоже в памяти должно все держаться, все эти комбинации, эти алгоритмы. Вот. Это что касается цветовой гаммы. Опять же, сердце мне видит. Зрение у меня полностью отсутствует, 100%. И я тогда ее смешиваю в большую, так называемую, помойку. У меня есть банка, где помойка, там, здесь приблизительно все серые, здесь приблизительно все коричневые, но, как правило, это глухие цвета. Второй этап, который параллельно идет, это композиционный. Вот у меня есть планшет, обтянутый хлопковой бумагой, на мокрую, ну, такой натянутый, барабанит, красиво, все хорошо. И я должен выстроить картину, чтобы композиционно там не было ни одного случайного пятна. Все должно быть лаконично. У меня все картины, они как бы немножко выщелочены, они лаконичные. И вот, чтобы построить эту композицию, я беру полоски бумаги ватмана. На одну картину у меня может уйти до 100 листов бумаги А1 формата. И нарезаю полоски сначала, кратные 5 сантиметров. Даже 2,5. 5, 7,5, 10, там, 15 там, и так далее, и так далее. И дальше ножницами, это резаком нарезаю, и дальше ножницами я вырезаю ту конфигурацию системы лекал. Я называю это сложная система трафаретов по типу лекала. Я их выклеиваю, наношу пальцем клей ПВА, поливинилоцетатный клей на бумагу, феном присушиваю и выстраиваю очень сложную схему. В этой схеме остается маленькое окошко, которое мне нужно. Я его затамповываю той краской, которую я упомянул. Потом я перекладываю, убираю эту бумагу, отрываю, другую добавляю. В общем, вот это плетение корзинки, упомянутое мной, оно здесь очень похоже. То есть я одно убираю, другое добавляю. Убираю, добавляю. И когда эти бумажки я уже... А многие до самого конца картины, они остаются, их не срываю. Все они приклеены к краю планшета, чтобы я ориентировался. Я их откину, приложил, откинул, приложил. Для того это дело, чтобы ориентироваться, где у меня там задний план, где ближний, где предмет основной, где композиционный центр, куда движется динамика просмотра картины. То есть я зрителя направляю, куда мне надо. Например, если я сейчас рисую бабушкин буфет картину, там зритель должен идти по винтовой лестнице. И чтобы он шел, я делаю центр внимания, останавливаю зрителя, куда композиционная вся линия перспективы уходит. Я останавливаю в таком месте, где человек, ну, не очень уютно себя чувствует. Ему хочется пройти на площадку, на среднюю стадию, чтобы чувствовать себя более комфортно. И поэтому он идет по лестнице. Ему кажется, что он идет по лестнице. Или, например, вот картина. Я отдыхаю и вижу тень на стене, называется. Слева стул, справа амфора. И вот у человека создается впечатление, что он вроде сидит на этом стуле, но он-то зритель, он же видит этот стул. И очень часто ее называют в народе так. Я сижу на стуле и смотрю на амфору. Сижу. А почему он сидит? Потому что я линию горизонта размещаю в том месте, где должна быть голова у сидящего на стуле человека. Я туда его ставлю. А так как все линии уходят в точку горлышка перспективы кувшина, ну, амфора, все стремится композиционное внимание туда. Ну, то есть туда сползает взгляд. И вам приходится смотреть на амфору. И там хороший контраст идет. Желтенькая стена, фиолетовая тень. Вот так вот я располагаю зрителя туда смотреть, куда мне надо. Вот так вот я строю композицию. Мне там человек говорит, ой, а как же ты яблоко нарисуешь? У меня нет задачи нарисовать яблоко. Это может любой сделать школьник, да? У меня есть другая задача там, что это за яблоко, почему оно в композиции? Что я хочу, чтобы это яблоко ковром было на стене всю жизнь у человека, или он все время смотрел, и оно его питало там, ну, во время с работы придет человек, и на него смотрит и не может понять, почему я хочу на него все время смотреть. Вот где задача художника. Теперь о снах. Очень многие картины, вот, например, даже вот эта, которая с амфорой я упомянул, или, например, в тенистом переулке есть картина у меня, или есть, например, картина «Бабушкин буфет». Это три картины, которые я буквально на грани впадания в сновидение, в сон, я увидел сладик. У меня иногда мерцает так, блым, блым, блым. Я когда засыпаю, у меня хлоп, обидно потерять эту картину, я поднимаюсь, не ленюсь, и на микросхему записываю, что там я видел. Как бы ее якорем привязываю, чтобы она мне не вытерлась. И потом утром просыпаюсь, прочитываю этих несколько строчек, и потом у меня может полгода, полтора года до нее очередь не дойти. Но она у меня питательная, как родник. У меня была серия графическая, называлась она «Однажды депрессия». Это не идет речь о заболевании, идет речь о Великой депрессии Америки. Мне она очень интересна, потому что, на мой взгляд, сейчас времена моей родины, они очень схожи в чем-то. Любой может за 15 лет либо превратиться в ковыряющегося бомжа в баке, либо в человека, который решает вопросы не только свои, но и трудоустройства многих и многих и многих. В этом мире вдруг остается место для любви. Я понял, что я имею полное право, так как в мире никто этой технологией не владеет. Я ее придумал, это факт. Поэтому я в немецкую энциклопедию попал. Я решил назвать его «Impossible». Слово это невозможно. Это невозможно по двум причинам. Когда приходят на выставку какие-то люди, которые впервые, ну, для них я новость. Очень много в мире, для которых я новость. И вот он говорит, Елена, ой, боже, это, да, ну, это же невозможно, как же он рисует? Это один момент. И второй момент, невозможно, чтобы в воздухе парили домики, и как мельница крутились вверх тормашками. Это же тоже невозможно. Почему я не пришел к беспредметному искусству? Потому что имитировать это, защищаясь тем, что я слепой, не вижу, ну, и говорить, что это на самом деле так было задумано, но это не ко мне. Я не обманываю людей. Сейчас я, наоборот, ухожу в реализм. Я не развиваюсь в точке зрения совсем уже обобщения такого, что мы видим не банан, а изображение банана, на котором чуть ли не написано «это нарисован банан». То есть я постараюсь, чтобы, ну, он был максимально, аж пахло от него бананом, потому что было видно его таки помятость. И когда мне вернется зрение, оно по-любому вернется как-то. Все-таки мой третий этап – это будет возвращение в реализм, но уже такой вызревший такой. А вот это моя третья задача. Вот когда, если я получу зрение, я просто знаю уже, что нужно делать. Я знаю, мне вот мне бы на 2 дня зрения, понимаете, на 2 дня у меня. Я бы там такое бы, утер бы нос бы так бы всем скептикам, что мало бы не показалось. Безусловно, любой цвет имеет и мелодию, и звук. Звук имеет цвет, а цвет – звук. Вот, например, ревность. Как выглядит ревность? Ревность – это изумрудный цвет с такими гамадионами черными, какими-то свастиками, квадратными, треугольными, злыми такими. Или приятное удивление – это сиреневый цвет с серебристыми такими звездочками. Или отпуск – это бирюзовый такой гладенький камень с звездочками золотистыми. Как я вижу свет? Ну, я его чувствую просто. Вот я читаю немало книжек. И когда одна книжка заканчивается, а вторую вовремя не принесут, я как тот курильщик в пепельнице роюсь, ищу какой-то пожирнее окурок, чтобы его раскурить. Вот так вот я не нахожу ничего. И у меня всегда в междукнижье Аристотель. А Аристотель там риторика, политика там, и прочее, прочее. И еще немаловажно, это много времени на подумать, да, там утром проснулся, подумал, вечером проснулся, подумал. И вот это все опыты, это все строительный материал. Например, вы знаете, в какой день прилетели в этом году соловьи или стрижи? Нет, а это же важно. Они в этом году почти одновременно прилетели, а это не очень правильно. Или, например, через мой квартал летят журавли, курлыка и настоящие журавли. Они только по ночам летают. 5 октября они летят назад, туда куда-то, на Турцию. А 5 апреля они летят куда-то в Россию, в Сибирь, вот так вот. И долго-долго, минут 5, вот таким широким клином, ночью, курлыка где-то в час ночи, в одно и то же время, через, ну, плюс-минус 500 метров, вот это я слышу. И вот это курлыканье журавлей, оно, понимаете, оно дает глубину вот участия в этом во всем. Потому что вот, может, никто в этом районе не заметил этого. А я обратил на это внимание. И я могу вам это рассказать, а вам становится уже интереснее жить. Вы в следующий раз уже наберете в интернете, чем отличается пеночка от овсянки по свисту, или зарянка от дрозда там. Или почему за соловья можно принять там ту же малиновку там иногда, да? Задача искусства – это показать человеку, что жизнь не так плоха, как ему кажется. Чтобы ему дать надежду, что все-таки жизнь так красивая.
Монологи художника Дмитрия Дидоренко. Его записала Лидия Стародубцева. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров», радио «Антология современной русской поэзии». Стихи Марии Малиновской. Поэтесса родилась в 1994 году. Публикации в журналах «Юность», «Волга», «Урал». Автор сборников лирики. Лауреат премии «Поэт года» 2011 года. Свои стихи называет документальной поэзией.
Диктофонная запись с места событий. А вот представь. Ты девочка, лет 10-12. Тебя цапают, прямо на месте заваливают и душат. При этом он разрывает тебя изнутри. Даже не обязательно резать. Ты примерно понимаешь, что происходит, но на чем ты сконцентрируешься? На том, что легкие конвульсируют беспомощно, или на том, что происходит у тебя в паху? И ты мечешься мыслями туда-сюда, и еще между тысячей мыслей. А можешь представить себе мысли маньяка в этой ситуации? На самом деле, на удивительные вещи люди готовы ради стояка. Но именно так у них получается. Люди идут на страшный риск, просто чтобы испытать оргазм. Не говорю о возможных угрызениях совести потом, хотя, на их взгляд, что естественно, то не стыдно. Вот что такое похоть. Безумие. Очень ёмкое слово. Слишком. Мне кажется, ты всё-таки не можешь себя представить ни на месте жертвы, ни на месте агрессора. Когда-нибудь проверим. Похоть одна на всех. А вот тормоза у всех разные. Я продолжу эту мысль где-нибудь зимой или весной, хотя в этом нерожденном виде она пугает. Поясню ее. У меня слишком много тормозов. Конечно, я не имею в виду прямо узнать и прямо на тебе, но мне категорически необходимо ослабить хватку на тормозах. Я не могу выйти из ванной. Я не могу протянуть руку, повернуть защелку, нажать на дверную ручку. Я просто смотрю перед собой на дверь с полупрозрачными вставками, через которые видно, когда он подходит. Некоторые из них как режиссеры, сценаристы и одновременно актеры собственного маленького пугающего кино. Юля, 19 лет. На свое отражение в зеркале. На зеркало в засохших брызгах. На решетчатую корзинку над раковиной. И угловые полки с выжатыми тюбиками черной зубной пасты Blackwood и черными зубными щетками Splat. С пустыми флаконами дезодорантов, духов и ополаскивателей для рта. Там были совершенно обычные вещи, которые в один момент стали зловещими. Lionel Dahmer. Кусачками для ногтей. Скомканными прорезиненными салфетками. Шариками, которые он достает из старых компьютерных мышей, чтобы засовывать себе в анус. Флешками и микро-CD-картами с гигабайтами непостановочных. Как и в любой зависимости, постоянно ищешь чего-то более сильного, более достоверного, пока не задумываешься о том, чтобы сделать это. Тед Банди. С гигабайтами непостановочных. Сцен жестокости. И детского порно с элементами жестокости. Я не знаю, сколько сейчас времени. Я не знаю, что происходит снаружи. Маньяки являются сексуальными неудачниками. Некоторые даже девственники. И вымещают все зло на жертвах. Я в безопасности, глубоко внутри тела. И что бы с ним ни делали, меня не достанут. Главное, не выдать себя, не проговорить случайно «нет, нет, нет» или «мама, это слышно из тела». Он спросит: «Что ты сказала?» Восхищает их смелость. Женя, 14 лет. Их мировоззрение. Лена, 19 лет. И опять вернет в эту ночь, в эту комнату. Лучше дрейфовать на грани сознания, как бакен на ночной реке, в темноте, но не под водой. Так не чувствуешь боли. Thunder. Feel the thunder. Не чувствуешь прикосновений. Не чувствуешь ничего. 2 года после свадьбы не мог с женой. Стало способом компенсировать ущербность. Кроме тяжести окружающего мира, который сейчас твое тело, и просто несешь ее. Диктофонная запись с места событий. Я ненормален. Я рассказал тебе все о себе. Ты могла сделать такой вывод сама. Какие к черту интересы? Я создал свой маленький мир, где мог полностью контролировать человека. Человека, которого находил физически привлекательным и хотел оставить с собой как можно дольше. Джеффри Дамер. Когда мы вместе, мой интерес — твое тело. Когда тебя нет, мой интерес — то, что заменяет его. Я когда-нибудь расскажу тебе историю розовой зажигалки. Могла бы ты увлечься чем-нибудь шилом в жопе? Открою секрет. У меня шило в жопе. Заключается в том, что я ненормален. У меня нет нормального дома. У меня нет нормальной работы. У меня только одна вещь нормальная. Ты. Остатки, сдерживающие силы и барьеры перед тем, чтобы сделать что-то, всегда были под натиском воображаемой жизни, подпитываемой порнографией. Тед Банди. Но это явление, что у меня есть девушка, и не просто девушка, а жена, с которой можно трахаться, ходить куда-нибудь, делиться сокровенным, она меня вытащила из абсолютно неприемлемого с точки зрения нормы состояния в более-менее адекватное. Но, к сожалению, в этом адекватном состоянии я чувствую себя на птичьих правах. Это и есть мое шило в жопе, потому что все остальное по-старому. Однажды ты узнаешь мою самую большую тайну от девушки, от которой осталась розовая зажигалка. Оно не то, что подтолкнуло. Процесс такой был в общем. Постепенно как-то созревало, видимо, что-то внутри. Олег Рыльков, если приходится врать о моем образовании, это разъедает. Разъедает то, что у меня нет нормальной одежды, что я похотлив и у меня проблемы с удовлетворением этой похоти. Я не был импотентом, но эмоционально я был импотентом. И как смерти боялся провала в отношениях с женщинами. Эдмунд Кемпер. Это, думаю, точит сильнее всего. Я давно повесился от стыда. И ты разговариваешь с трупом, повесившегося от стыда. Всегда разговаривала. Я уже давно на том свете живу. Андрей Чикатило. Действительно тупик. 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 Я действительно не готов устраивать нам дом. Я даже не могу снять что-то приличное. И я устал возвращаться в пустую квартиру. Я понимаю, что жить в ней вдвоем нельзя. Но наше мгновение вместе, когда я верю, что ты любишь меня такого, какой есть, самые счастливые в моей жизни. И поэтому я тяну это все, не делая вообще ничего. Чтобы что-то делать, надо представлять себе будущее. А его нет. У меня нет будущего. Я ставлю будильник на 7. Вставать через 2 часа. Но просыпаюсь, едва провалившись в сон. I'm waking up. I feel it in my bones. Enough to make my system blow. Меня берут за плечо, поворачивают на бок, и в поясницу начинает тыкаться что-то горячее, жесткое. Давай сейчас попробуем. Ты видишь, он стоит. И я после этого импотент. Или будет шаги. Хотя он крадется. Он всегда крадется. Входя в квартиру, перемещаясь по квартире, приближаясь к постели с моей стороны, только я засыпаю. Мечтаю встретить такого интересного внутренне, и все. Таня, 13 лет. Я приоткрываю глаза. Во мраке он не увидит, что я смотрю сквозь ресницы и жду. Напрягаю тело для броска, но тело твердеет и леденеет. Напрягаю связки для крика, но пресекается дыхание. Он тоже ждет, стоит, наклонившись вперед. Мне нравится, что их боится общество, считает их психами. Народу сложно понять, что они абсолютно вменяемы. Кира, 18 лет, вслушивается, как крыса, вытягивающая голову и нюхающая воздух подрагивающими ноздрями. Кто-то будет первым. И до сих пор это всегда была я. Но сколько же нужно собрать в груди сил, чтобы протолкнуть их в горло и просто спросить, в чем дело? Они порождены самим социумом. Гротескный образец его устройства. Кристина, 20 лет. В этот миг он пугается, сильнее, чем испугана я, застывает, бурчит что-то невнятное и уходит в постель.
Документальная лирика московской поэтессы Марии Малиновской в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода», «Поверх барьеров». Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Track the road, track the high, bring on in to the yellow. рассказывает литовский журналист Валентинас Мита.
Вот у меня лежит CD The Doors Джимми Моррисона. Как Джимми Моррисон связан с Багдадом? Было такое происшествие. Я был в Багдаде. Мы шли в зеленую зону. Прошли один пропускной пункт американский, потом другой, потом третий, где мы должны были брать интервью с какого-то американского военачальника. Я не помню, это не важно в этой истории. Но передо мной стояли два журналиста. Стоит американский солдат и спрашивает: «Ваша фамилия?» Он говорит: «Моррисон». «Ваше имя?» «Джим». «Вы что, с ума сошли? А что, ваша подруга это Дженнис Джоплин?» Джим Моррисон стоял передо мной. Это был не тот Джим Моррисон. Я слушал настоящего Джимми Моррисона. И я рад, что я его взял с собой. Лучшие песни The Doors помогли выжить, особенно по утрам, когда обдумываешь день, когда читаешь имейлы, когда пишешь имейлы своим близким, и когда в то же время играет этот ансамбль. Есть одна песня The Doors, «Break on through», «Прорвись», «Сделай, иди вперед». Хотя они были и написаны не для войны, и не для Ирака. Само слово «The Doors» значит, между жизнью и смертью есть двери. Моррисон всегда искал прохода в этот другой, какой-то лучший мир. Это как раз было в ту ноту, в то мое состояние, которое я чувствовал утром, когда вот просыпаешься, и ты в Багдаде, и тебя играет Моррисон. Поехали по Багдаду с водителем. Я с собой взял не только The Doors, я взял и Клаптона. Я попросил его поставить Клаптона. Мы ехали далеко за Багдадом, а все время играл арабскую софт-рок. Хабиби, Хабиби, Хабиб. Я не говорю, что арабская музыка плохая, но это не та музыка, которая мне нравится. Я попросил поставить песню Клаптона «Tears in Heaven» — «Слезы в небесах». И она так прозвучала. Люди говорят, что симфоническая музыка дает какие-то очень серьезные внутренние переживания. Эта песня в тех обстоятельствах мне дала то, что Моцарт или Бетховен дают людям, которые ходят в филармонию. Мы стояли в пробке. Было очень-очень тепло. Все были в поту. Вокруг машины. В окно машины стучат дети: «Мистер, мистер, доллар, 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 доллар». В то же самое время мы знаем, что это опасно. Как это там не было, у меня европейское лицо, его не скрыть. Когда ходишь, ты движущийся объект, а теперь ты стоящий объект. Ты знаешь, что это реально, что в каждую минуту можешь умереть. Знакомый голос говорит о том, что, может, мы встретимся в небесах. И он говорит в таких интонациях, в таких близких интонациях, в этом, в принципе, чужом, полном смерти мира, что эта музыка вот так воздействовала.
Литовский журналист Валентинас Мита в рубрике «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Что считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Иркутска.
Россия не является свободной страной, потому что все рычаги управления сосредоточены в руках одного человека.
Не свободная от санкций, не свободная от курса доллара, цены на нефть.
Россия по-настоящему свободная страна. Здесь можно общаться с кем хочешь, как хочешь, делать, в принципе, любые вещи, которые в пределах разумного, так сказать.
Я считаю, что да, потому что у нас люди могут выбирать сами профессию, себе работу. Все интересы они сами решают, кем им дальше быть.
Конечно, свободная. Каждый человек может делать то, что он хочет делать, заниматься бизнесом, творчеством, работать где-то.
Я вообще планирую с России уехать, тут много коррупционеров. Когда им надо, чтобы ты был заперт, они тебя запрут, и им никто не помешает.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.